Это стихотворение «Билель Гешем Иерушалаим» взято тут из 9 тома. То есть оно, как видно, написано в начале 50-х годов. Примерно вот в это время, хотя здесь нет точной даты. В начале 50-х годов. Гринберг как раз уже имеет свою семью, и, как видно, у него родился один, по крайней мере, ребенок. Маленький мальчик. Первый его сын, названный именем его отца, погибшего, Хаим. Как видно так, потому что вот в стихотворении он как бы присутствует. И что на него навевает, вот какую атмосферу он чувствует в Иерусалиме в дождливую ночь? О чем он думает? Гринберг отец, нельзя сказать, что молодой человек, но молодой отец. О чем он думает в Иерусалиме? Давайте прочтем. Белель Гешем Бирушалам. Ацейми ас вихацер вумин кацея. Кивдей нагарот ананим морамим. Малахей ашалом вимрашот еладай. Вехем ята ицим вихашват амшамим. Вахуц Ирушалай. Ир масат год хаав. וכידת בנו באחד הערים. האש משחרית עוד דולקת בהר. הגשמים לא קיבוה. אש בין הבתרים. אם אל יצבני כעת, כשציבה לאבי הקדמון, אציית בוודאי. רן ליבי ובשרי בליל הגשם הזה. ומלאכי השלום למרשותי ילדיי. מה מהוד? מה משל לזה רגש פלאי? חי מקדם שחרית עד כעת אל הר מור. מתרונן דם הברית בגוף אב תפילי נכון לקורבן הר הבית עם אור. בחוץ ירושלים והם ית עצי יא, שקרתום האויבים בא מכל הדורות, עננים כבדי נהרות, בא ברקים ורעמים, שהם לי בליל גשם בשורות, מפי הגבורה עד סוף הדורות. Два мотива перекликаются и объединяются в этом стихотворении Иерусалима. Мотив отцовства, и здесь он говорит «Еладай», как видно, уже более чем один ребенок. Значит, мальчик, потом девочка у него была. Всего 5 детей. Уже ночь. Они спят. Он возле них. Но он в Иерусалиме. И в Иерусалиме он вспоминает ту ночь и ту зарю, когда древний праотец Авраам с единственным сыном своим Исааком шел на заклание на одной из вершин этих гор. Это Иерусалим. Это храмовая гора по преданию Гар-Хамурия. Там где-то произошло. И вот он, отец, отец малых детей. Рад им и видит себя в образе древнего праотца. Как бы он поступил? Здесь нет вопроса, между прочим. Он говорит, я бы послушался того древнего завета. Я бы послушался. То есть я бы принес жертву. Я бы пошел туда. Как Авраам. Что за этим стоит? Почему Гринберг чувствует это в начале 50-х годов, когда только отгремела война за независимость? Когда в тысячах еврейских семей отцы и матери согласились на то, чтобы молодые их дети, парни и девушки, пошли бы в смертельный бой за иное будущее для еврейского народа. Вот что он чувствует. Принадлежит ли он к этой части народа? Потомок ли он древнего праотца своего Авраама? Да, он пишет, он потомок. Есть здесь еще один мотив, который мы уже видели не раз. Это именно дождь. Дождь для Ури Цви Гринберга – это явление универсальное, потому что дождь изливается с туч, которые вобрали в себя воды всего мира, всех водоемов, рек, морей, озер. И вот все это собрались, понимаете, тоже за этим стоит это собирание народа. Но не просто так. Не социальное явление. Это явление универсальное, природное. В то же самое время дождь – это благая весть для полей, для людей. Он орошает. Он дает жизнь. И вновь это соприкасается с его отцовством. Он дал жизнь. Жизнь иногда отбирается в бою для того, чтобы была другая жизнь, духовная, национальная. Вот этот парадокс, эта диалектика сущего, в котором жизнь и близость порождает отдаление, заклание. И это само порождает другую жизнь, порождает будущее. Когда собирание вод порождает потом дождь и орошение. Это стихотворение выдержано в очень таких мягких тонах. В нем немного пафоса. В нем не бьют барабаны, не трубят трубы. Ури Цви наедине практически с собой, потому что дети спят. На улице ночь. Он слышит деревья, еще один мотив. Деревья, как образ, они проходят через очень многие стихотворения. Деревья это символ. Символ жизненного роста. Но есть ведь деревья, которые срубили, они здесь существуют. А разве срубленные деревья ничего не значат? Они тоже значат. То есть, как влияет на нас наше прошлое? Что оно нам говорит? О чем оно кричит? Что оно просит от нас? Будучи в Иерусалиме, разве мы находимся в настоящем только? Мы находимся в Иерусалиме, начиная с того жертвенника. И через царство Давида и Соломона, через первый храм его разрушения, через второй храм и его разрушение. Весь Иерусалим, он жив, но он жив, как дерево, которое срубили. Корни остались. Но он еще не вырос. Но и вместе с тем он все-таки живой. Память о погибших, она стимул жизни. Она продолжает что-то творить в нашем настоящем и в нашем будущем. Все это вместе объединяется в этом стихотворении, в лирическую образность. В ней почти нет цветовой гаммы, которая обычно присутствует у него. Почему ее нет? Ночь. Но нету цветовой гаммы, потому что ведь она еще не выросла. Ведь Иерусалим-то еще не тот, который когда-то был или который должен быть. Ведь даже дети малые еще не выросли, что в них? Еще не выражены в них их настроения, таланты, их личность. И только дождь орошает, он весть чего-то, которое будет. Как ночь, которая потом переходит в зарю и в новый день. И Ури Цви ощущает себя в Иерусалиме при малых детях. Может быть, в конце ночи. Может быть, свидетелем новой зари. Новой жизни, которая только нарастает, он чувствует этот дождь. Он видит, мы посмотрим скоро, несколько деревьев во дворе, но они шумят, как целые. Вот это ощущение настоящего, которое есть продолжение прошлого, но которое смотрит в будущее. Все эти мотивы здесь есть. Это и дождь, и Иерусалим, и деревья, и малые дети. Что их объединяет? Что в центре, если мы посмотрим здесь 5 строф, что в центре? В центре вопрос. И даже не вопрос, а утверждение. Утверждение. Если бы и мне было наказано, то я бы послушал. То есть все это объединяется божественным присутствием. И только поэтому прошлое разговаривает с нами. Будущее нарождается из него. Иначе мы были только в плоскости настоящего, которое очень быстро проходит. Между приходящим и вечным ощущает себя поэт. В Иерусалиме дождливой ночи. Это, видите, я по просьбе, не знаю, сумел ли.
Вот. Еще как.
Да. А нельзя перевести ночной дождь в Иерусалим?
Можно. Разве я вам скажу, как переводить?
Нет.
Вы же мастер. Нет. Я подмастерье.
Возможно.
Можно?
Можно.
Надо пройтись по каждому слову. Во-первых, прочитать это с удовольствием. У меня это мое удовольствие читать. Просто удовольствие. Я это говорю совершенно серьезно.
Тут идет ритм, мы только рифмуемся второй и четвертый, так?
Не везде, между прочим.
Четвертый строфы. Там рифмуется и первое, третье. И это дели и фили.
Да, да.
Вот только в одном этом рифмуется. И последним рифмуется...
Нет, есть тоже мор и ор, например. Тоже.
Где это?
Вторая строчка и четвертая. В этой же строфе. Есть первая и третья, вторая и четвертая.
Я говорю, это единственная строфа, где...
А, где все рифмуется. Да.
А так
да,
вот,
да,
первый,
да,
первый,
да.
А в последнем рифмуется последнее, предпоследнее и...
Да, и да, дурот, псурот, дурот. Да, да, да.
А две эти книги?
Да, да.
То есть это все так?
Это так. Прочесть еще раз? Понятно, понятно. Но следует еще раз прочесть.
Да, да.
Вы считаете, что не надо?
Надо.
Читайте.
Ну.
Я бы
после
перевода
включил. Хорошо. Хорошо. Тогда будем переводить. Отцей ми ат. Выходце. Да. Мало деревьев. Или немного их. Во дворе. Гумим кафея шумят, как да, как целый лес, скажем так. То есть, ну, вот, есть же как бы разница, как есть, скажем, животные домашние и животные дикие. Так же как бы есть разница между деревьями. Есть деревья городские такие, дворовые, а есть деревья лесные. Вот он говорит, эти дворовые деревья шумят, как лесные.
Ты как
его немногочисленные деревья во дворе шумят, как лесные деревья. Кибзей негарот аноним мор амин. Отяжеленные, отяжелевшие, да, реками. Отягощенные тоже, да, может быть. Реками. Погромыхивают, гремят тучи, облака. То есть, что интересно, что в этом стихотворении он не дает... Облака или тучи, то же самое. гремят. Мор-Амим. Раам – это гром.
Громухи.
Да, могут, могут так тоже. Да, но Мор-Амим, то есть, что в них.
Ну да, это
гроза.
А кто гремит? Деревья?
Нет, нет, нет. Тучи гремят. Откуда гром и молния?
Да,
гроза. Не обязательно, есть, есть еще несколько слов. И того, и того, и того. Да. Да. По-русски можно сказать и так, и это. Ну, наверное, тучи более такие.
Тучи более грозовые, более...
Грозовые. Серьезные. Единственное, вы знаете, может быть, стоит сказать, почему он, вот, он бы мог написать и Несиим, как он пишет иногда, и Авим, и так далее. Почему он пишет аноним? Потому что, когда Библия описывает Авраам и Ицхак. И Авраам третий день идет к той горе, которую ему еще покажет Всевышний. И вдруг он видит, и об этом говорят мудрецы в Талмуде, что он увидел? Анан кашура ляга. Он увидел облачко, которое как бы привязано к вершине горы. И тогда он знал, вот та гора, на которую я должен. И именно Анан. А здесь эти же облака, которые вобрали в себя всю тяжесть рек. Да? И поэтому можно сказать тучи, конечно, потому что действительно они уже дождливые, они уже тяжелые, но он пишет аноним. Да?
А в русской песенке написано, то не тучи, грозовые облака.
Ах, вот как. Что я хотел бы сказать, что интересно, что здесь он не описывает цветовую гамму, он описывает звуковую гамму. Деревья шумят, гроза гремит из туч. Ничего не видно, но все слышно. Малахея шалом лемрашот елад. Ангелы мира у изголовья детей моих. Скажите, они спят. И, между прочим, это еврейская традиция, который говорит о том, что у каждого человека, а тем более, конечно, у детей, стоит ангел. Ангел мира, тут надо сказать, мир это дело, это не просто мир там, естественно, не политический, не социальный, да. Имеется в виду, что это ангел, который стережет. Хранитель. Ангел-хранитель. Да.
Мирный ангел.
Да. То есть он остерегает. Оберегает от каких-то войн, да, от чего-то плохого. И приносит мир, покой. Спокойный сон. Вот это шалом. Они, здесь это, да, Малахея шалом.
Шалом алейхим, Малахея шалом.
Малахея шалом, который, когда, да. Да, когда начинается суббота, то обычно во многих еврейских домах перед освящением субботы поют «Шалом алейхем, Малахея шалом» или сначала практически по Малахея шарет, а потом Малахея шалом. Но это не столь важно. А? Нет. Мне неизвестно. Не могу сказать, что нету, но я не помню. Я не думаю, что есть. Мелодии, конечно, нет. Вы имеете в виду слова. Нет. Я не знаю автора. Я не видел никогда, чтобы где-то было написано. И поэтому я не могу сказать. Малахей Ашарет. Малахей Эльон. Да, сначала это Малахей Ашарет, а потом это Малахей Ашалом. Бархуни ли Шалом, Малахей Ашалом. И так далее. А? Буахем ли шалом, бархуни шалом, вейнцейхем ли шалом. Мелодий несколько, и все они хорошие, красивые, да, а? Малахей ашалом ли мрашот еладай. То есть он переходит из внешнего мира, да, в котором шумят деревья, гремят грозы, внутрь. Да, это библейское слово. Да. Это библейский оборот для мирашот, да. Изголовья. Да, это очень характерно именно библейскому слову. Бегемьята яцим вихашрат агешами. Откуда я знаю, что есть там эти ангелы? А я их тоже слышу. В чем? В шуме деревьев и хашрат. Тоже это библейское слово. Хашрат гешем. То есть, когда сгущается дождь, да, как бы вот ночью, он стучит больше и больше, хашрат гешамим, и это как бы вот тоже такой шум дождя, шум деревьев и звук дождя.
Как точно действует? Можно сказать, порывы дождя.
Можно, да, по-русски, да. По-русски можно сказать. А это...
Звук это, конечно, реферация.
В шуме деревьев и в стуке дождя, скажем так, наиболее близко. Да. Ну, надо найти, конечно, что-то. Но надо сказать, что хашрат вообще это тоже, это не только к дождю, это и к тучам. То есть как сгущается тучи, хашрат ханамим, и тогда изливается из них дождь. Да? Хашрат агшамим это именно вот этот процесс, когда тучи все вместе сгустились, и дождь льется, и вот все это вместе, и он это слышит больше, чем видит, потому что ведь ночь. Хаша? Нет, почти нет. Почти нет. Это довольно редкое, надо сказать, слово. Оно не повторяется много раз. Но потом оно обыгрывается, скажем, в средневековой поэзии в молитве. Когда есть прошение о дожде. Прошение о дожде. Когда мы это говорим? В конце праздника Суккот. Тогда начинает просить, тогда начинает упоминать о дождях и только через две недели просить о дождях. Потому что ведь паломники, которые были в храме, должны вернуться домой. Да, им дают две недели на возвращение, чтобы дороги были еще. Но начинает упоминать о дождях, а потом просить. И вот в этом довольно-таки древнем, тоже где-то в тысячелетней давности, а может быть даже немножко больше, может быть даже 1200-1300 лет, трудно сказать совершенно точно, когда был записан этот пиют, вот это молитвенное такое обращение, это не сама по себе молитва, там есть это слово библейское, хашрат, хашрат гешамим, хашрат аноним. Да, нет хашрат, просто так. Потому что это редкое слово. Но буквы меняются. Это хереш, это шахар, если хотите, то же самое. Шахар это первая заря, то есть тоже что-то вот такое. Шахарут, вообще шахор, это вот перед зарей, вот эта темнота, самое те, да.
Я хотел отметить, что 3-4
увидели здоровье детей моих в шуме деревьев и штуки. Вот как это понять?
То есть, откуда я знаю, что ангелы здесь? Я их слышу. Они как бы прилетели, пришли сюда через шум деревьев, через стук дождя. Так они сюда пришли. Понимаете?
Потому что я полагаю, может, они как бы прячутся в шуме деревьев. А он не...
Может быть, может быть.
А первый смехут, он ничего такого не
пристал. Бехемья таицим? Тоже гемья, вы понимаете, это тоже библейское слово, например, ха. Авраам называется Авгамон, гамон, множество, мы как-то об этом говорили, но это множество, потому что шум многих, это гамон, гемья.
Да.
Нет, нет, нет. Да, совершенно верно, это так. Конечно, да, да. Но есть и лев гоме, например. Ям гоме, амон гоме. Это все шум множества. Не раздельные звуки какие-то, а все вместе. Гомон, да-да, совершенно верно, да. Я думаю, что вот этот амон, это и есть гомон. Вполне возможно. Ну, да, 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 да. Вполне возможно. Вахут Иерушалаим. Ирмасат год Хаа. Извне Иерусалим. Снаружи, да. Ну, потому что он внутри дома, хотя бы дом тоже в Иерусалиме, конечно, конечно. Но снаружи здесь это не географическое, это не только географическое понятие. Снаружи это и... И не только то. Он то есть Иерусалим в прошлом, это тоже снаружи, это извне. Да, сейчас. Поэтому я думаю, что вот он как бы, он смотрит несколько со стороны. И в прошлое, и в будущее, и даже в настоящее, но несколько как бы, я сам по себе, вокруг меня Иерусалим. И сзади, и спереди, и сбока. И свыше. Вот. Ну, Бахут это, конечно, проще. Вот. Ир, город Масат. Масат это от слова Нисайон. То есть то, что было написано Зайлоким Ниса. Это Авраам. Испытание. Испытывал. Масат. Год. Год. Да, 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 да. Маса. То есть, это город. Год это величие, сияние. То есть, свечение. Еще с тех времен пратец. Хаав. Ав, да, это отец. Древний. Он еще сияет. Сияние его испытаний, пыток, даже в каком-то, в какой-то мере. Да.
Мне показалось, что это просто город несущий.
Не-не-не-не, это не Масат. Нет, это не Син и Алиф. Нет, нет, это совсем другое. Совсем другое.
Это 10 испытаний Авраама.
То есть, так же, как человек, который прошел многие испытания и вышел из них достойно, он как бы светится изнутри. Это вот. светится, город, который светится испытанием Отца. Ир Масад Хот Аав.
Сияние прошлых испытаний.
Но не просто прошлых, а именно Авраама. Это чрезвычайно важно. Вот, вот. Веакейдат бено веэхадя ир. Акейда обычно переводится как заклание жертвоприношения. Но ведь практически жертвоприношение не произошло, и заклание не произошло. Поэтому хочу просто обратить внимание и с точки зрения языка. Лаакод – это связать перед закланием. Акейда – это то состояние жертвы будущей. Готовность. Готовность самого отца, готовность сына жертвоприношения. Это акейда. Это наиболее точное значение. Но, вновь я говорю, в русской традиции это заклание. Можно так сказать тоже. Или, да, готовность на жертву. Жертвенность, которая не обязательно доходит до своего конца. Вакидат бено, то есть вот это... Акида это связка. Связка, но ведь по-русски это не будет хорошо. Годаав, то есть свечение вот это отца, праотца, и заклание сына на одной из гор. Вот, готовность к жертве, готовность, да, жертвенность сына. Да. Но тут сына, то есть это и отца, и сына тоже. И это очень важно, и это действительно там зафиксировано, да, не только у нас, но и в истории. Ваилхушная Мьяхдав, то есть он его понял, я не уточню. Да, бынок, да, да. То, что он там был, да, да.
Готовность принести жертву.
Принести или готовность к жертве, и того, и другого. Бно это не только, это не имеет в виду только его.
Бно,
конечно. Но он и сам там же. Это не противоречит языку. Наоборот. Наоборот. Да, на одной из гор. Бехаде Али. То есть это прямая цитата. Бехаде Али. Прямая цитата из Библии. И он продолжает показывать нам, что извне, что снаружи, Иерусалим, какой Иерусалим, который весь пропитан вот этим свечением испытания отца и жертвоприношения сына на одной из гор, и он продолжает. Ха-эйш мишахрит отдолекет бага. То есть тот огонь, который он развел на заре, той еще горит на горе. На горе. Бага. Ха-гешамим локи буга. Дожди не погасили его. Эйш, погасили, локиву. И это, конечно, несмотря на то, что в настоящем идет дождь. Но ведь прошлое дождь не может погасить. Оно же внутри. Хотя как бы это снаружи, но это внутри. Эйш бейна бетарим. Что это за огонь? Это огонь бейна бетарим. Это меж я знаю точно, что это такое. Я имею в виду, что как перевести бетарим. Левоцер это рассечь. Между рассеченными частями животных. Брит бейн абсалим. Авраам удостоился заключить союз со Всевышним. И перед этим Всевышний ему сказал, сначала возьми телицу, разруби ее, положи по обоим сторонам, зажги огонь для всесожжения. Возьми птицу, но птицу не трогай. Гасипор лобатар. Ее не разрубай. И тогда вдруг наступила темень, загремел гром, и Всевышний обратился из этого огня меж рассеченными частями, Бейна Бетарим, обратился к Аврааму и сказал ему, Гери Езарахабе Эрет Лолаэм Арбами Отшана, пришелец будет потомок твой, не в своей стране 400 лет, имелся в виду египетский плен. И они вернутся потом в эту землю. Я заключаю с тобой союз на это. Знай, что так оно будет. То есть испытания будут продолжаться. И вновь перекличка. Темнота, ночь, шум грома. Вокруг шумят деревья. Юрий Цви чувствует себя. Он видит тот огонь. А если мы посмотрим молния, когда она освещает, это как огонь между рассеченными облаками и тучами. Она рассекает темноту. И как бы весь мир вновь повторяет ту темень, тот гром союза со Всевышним, тот огонь. Не могут погасить дожди, ведь они идут из него, они не живут.
Огонь же
был возведен потом, потому что ведь был заклан Агнец и все такое. Это там был. Но он это... Ури Цви видит два эти события, как связанные между собой, потому что ведь впоследствии действительно испытания эти, это испытания праотца, и ему предсказывается, что и народ, потомки его будут испытываться так же. Пройдут через огонь и рассечение. И тем не менее вернуться. И поэтому огонь продолжается. Что? Конечно, что вернуться. Да, конечно. Да. Можно даже найти и прочесть, если вы хотите. Конечно. Я начал даже цитату эту. Конечно. Гери Езараха Беэрет Лолаэм Арбами от Шана. Да.
Ну, не вышли раньше.
Не раньше, это смотря как считать. Ну, не это самое главное.
Пророчество есть. 400 лет там есть.
Да. Вот. То есть, вот этот огонь, который образно видит Ури Цви, наверное, в огоне молний через эту грозу. Но это огонь, который он чувствует с тех времен. И вот тут он дает прямой язык. Им эйлица вейника эт кешетива Я Вия Кадмон, соответственно так. Если Бог прикажет мне сейчас, как приказал отцу древнему моему, наверное, послушаюсь его. Отцаед бивадай. Лицаед – это полное послушание. Подчинюсь. Но бивадай – это, наверное, нет. Вот и что интересно, что интересно. Ну, ведь по-русски на нынешнем языке, наверное, это может быть да, может быть нет. Но наверное, наверняка, ну, то есть наверняка именно это и есть бивадай. Да. Бивадай. Ран либи увесари белей лагешмаде. Ран это поет. Рина – это радость, и это и молитва также. Это и вновь, что интересно, он сопрягает здесь внутреннее вот это чувство, скажем, когда, то есть тело и сердце как струна, да? Ты чувствуешь, как она дрожит и звучит. Но чувствуешь ее звучание. Не потому, что ты слышишь.
Да.
Вот это ран. Либил в царе. Как струна. Ты чувствуешь вибрацию. То есть он вновь соединяет чувство со слухом. Да. Прямая речь прежде. Он как бы говорит сам с собой. Да. Как бы сам с собой. Ран либиу в сари. Я думаю, что, ну, по-русски можно, поет. Поет сердце и тело, или там, не знаю, плоть моя. Да?
Нет.
Здесь не душа, это точно. В дождливую эту ночь. И как бы для того, чтобы подчеркнуть не только жертвенность, но и спасение, которое было и тогда, он вновь говорит у Малахея Шалом Демирошатила. Ведь кто остановил тогда занесенную уже десницу Авраама? Малах, ангел, который сказал ему: достаточно. То есть и жертвенность, испытание, и спасение. Демирошат у изголовья детей моих. И поэтому, зная и то, и другое, звучит, да, звучит, поет, сердце, звучит. Можно так сказать, звучит, может быть, тоже. Ну, как хотите. Да. Маме год. Мама шар лезерегеш пилги. Хай микедам шахрит адка этель хармон. Что из света того, что сравнится, здесь машаль это сравнение, это не притча, что может сравниться с тем
чудным чувством. Живущим с древних, с той древней зари до сих пор, от Каэт. Эль-Хармор. В той, ведь эта гора и называется Хар-Хамория, Хар-Мор. Во-первых, есть и это название также. Во-вторых, он хочет добавить еще что-то. Мор это, и тут как бы соединяется, мы прежде говорили в основном о звучании, но мор это мирра. То есть она как бы и благоухает так. Так? То есть, что мы чувствуем в дождливую ночь. Мы слышим дождь, мы слышим грозу, и мы ощущаем аромат свежести, чего-то нового. Еще ничего не родилось. Еще практически ничего не появилось. Но ощущение свежести уже есть. Когда земля впитывает в себя власть, пьет ее, наслаждается ей, и мы обоняем это. Вот эта свежесть древности, которая возрождается сейчас. У этого древнего народа есть маленькие дети, и здоровье которых продолжают хранить их сады. У этого древнего города есть настоящее, которое возрождает его. И поэтому мы в этом маленьком, малом настоящем мы обоняем, чувствуем свежесть будущего. В этом есть огромная жизненная сила.
Дэйв, еще раз вторую строчку.
Хайми Кедов живет с древних времен. Это чувство. С древней зари. До сих пор. Да, как бы к ней, но и в ней, и на ней тоже можно сказать. К горе Мор. Митронен, то же самое. Ран, Митронен. Митронен дам габрит. Вздымается здесь, как звук, да? Как пение, которое из тишины вздымается. Поднимается кровь союза того, бегув, ав, тефили, в теле праотца. И тут тефили. Что значит тефили? Во-первых, тфила. Во-вторых, тфилим. Да? То есть, вот заключение союза, во-первых, в том, что мы произносим, кому мы обращаемся, во-вторых, в этих символах союза, которые мы несем на себе. Автофили. Нет. Тефили здесь это не моя, юд это не моя, а как бы молитвенного, молитвенного, да, правда, да, молящегося, да, Нахон ле корбан гарабан.
Как я тут переведу митронен?
Митронен, я думаю, что вздымается.
Вздымается,
это
да.
Это ближе но, всего.
Ну, как вот кровь вздымается, это
да,
она... Я не вижу
она...
этого процесса.
Можно бурлить.
Бурлит?
Пусть
бурлит.
Бурлит это как-то в животе тоже да. Бывает.
Тогда клокочет.
Клокочет.
Вскипает.
Как волна. Да? Дам габрит. Ну, понимаете, ведь, конечно, это неспроста, потому что брит мила это через кровь. Это тоже испытание, которое проходит каждый еврейский мальчик.
Так что такое тфили? Я просто пропустил.
Молящегося. Но не то. Нахон ли курбан? Нахон здесь это муха. То есть...
Готового к жертве.
Готового к жертве на Храмовой горе с первым светом, то есть с первой зарю. И надо сказать, что все жертвоприношения в храме были только начиная с зари. Можно было принести жертву в течение дня, нельзя было этого делать ночью. До ночи надо было принести все жертвы, которые есть. Ночью это не время жертв. Да, именно поэтому. Нахон ли курбан гарабаит им ор? С первой...
Мне не хватает чего-то.
Чего не хватает?
Готовлю мухан ли курбан гарабаит. Как будто...
Нахон ли курбан... Не, имеется в виду, что гора, сама гора, угу. Уже готова к жертвоприношению.
Да.
То есть готова к обновлению.
Да, я поняла.
Вот, вот в чем дело. Тоже. Ведь он тоже приносит жертву. Первая жертва была его, была...
Потому как написано, это можно не сказать, да? Нет, там тоже не хватит чего-то, какого-то предлога.
Да. Нахон имеется в виду...
Гора,
сама гора уже готова, потому что как бы все уже ожидает этого. Им о. Да.
Ну, сказать гарабайт, нахон ли курбан.
Да.
Ну,
да.
Да.
Угу. Бахуц. Иерушалай.
Не хватает, не хватает.
Да, просто все никто не выбирал.
Ну,
либо все-таки готов праздник принести.
Это тоже.
Так тогда тоже не хватает.
Это тоже.
У тебя... А гарабайт у тебя без всякого предлога. Но ты получаешь, что это он готов.
Курбан гарабайт. То есть это как бы жертва, приносимая на храмовой горе.
Почему? Может быть, да. Да, может быть.
Это правда. Действительно несколько двусмысленно, потому что если была бы запятая, все было бы проще. Но он ее не поставил.
Ну, нахон ли курбан гарабайт.
Он
это
может
правильно
сказать.
Игорь говорит. Это, то есть... Это вся, весь этот процесс называется Курбан Гарабайт.
Может быть. Это может быть, во-первых, мы видим в нем тот Гарабайт. Mm-hmm. Он сам есть как гора и жертвенник. И сама гора по себе тоже как бы запечатлела его со своей жертвой.
Простенький стишок вы нам нашли, дорогие мои.
Бахут Иерушалай. Снаружи Иерусалим. Вехемьят Ацей Я. И шум Божьих деревьев. Юдхей это сокращенное имя. Например, по-русски говорят Аллилуйя. Почему? Это два слова. Галилу, я. То есть, славьте Бога. Славьте Всевышнего. Это первые две буквы из четырех.
Так мы читаем я, мы не читаем Адонай, Ашем, а вот здесь мы читаем я.
Так и надо.
Так тебе и надо, Игорь.
Иногда.
Нет, ну,
конечно, в суе просто так его не стоит произносить. Это верно. Шекратумауи вимба Микола Дорот. Божьих деревьев, которые вырубили враги
всех поколений.
В ней, в нем имеется в Иерусалиме. Карту вот так. Карту вот так. Крату. Ойвим ба в этом Иерусалиме, в нем, по-русски это он, Микола Дорот. Во всех поколениях. Во все времена, можно сказать. Или всех времен.
Враги
всех времен. Ну да, 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 да. Вы правильно поняли.
И свои враги, и те вырубали.
И те вырубали, да, да, Божьи деревья. Но они шумят, вырубленные уже как бы деревья.
А где ты видишь, что они шумят? Тут...
Вегемят, а где я, как же? И шум деревьев Божьих вырубленных.
А, да. Да, угу. Да, да, правильно. Анонимки в Дейнагород.
Анонимки в Дейнагород. Он как бы возвращается к первой строфе,
да.
Но с некоторыми изменениями. Аноним кивдей нагород. Бамбераким. Облака.
Полной речной воды.
Отяжеленных, скажем, проще, не проще, но точнее, да, отяжеленные, отягощенные, да. Отягощенные реками. В них
молнии.
Молнии. Ур-Амим и гром. Шехем ли Велейль Гешем, которые мне дождливую ночь бессород. Благо весь. Пиа гвура ад софа дорот.
Еще раз, четвертый.
В них молнии и громы, которые мне в дождливую ночь благовесть. Последняя строчка из уст. И здесь надо сказать, гвура – это не героизм, конечно, ни в коем случае. Потому что на языке мудрецов мипия гвура – это из уст Всевышнего.
Да?
Да, конечно, конечно. Это мипия гвура. Из уст Всевышнего. Но именно гвура. И поэтому мощи из уст, мощи высшей, можно так сказать. Да?
Всемогущего.
Всемогущего. Тоже хорошо. Да,
как,
очень
как
хорошо. Из уст Всемогущего до конца всех поколений, имеется в виду до конца всех времен. Но надо здесь сказать.
Но что это должно означать до конца всех времен?
Потому что вот эта благовесть, она возвещает мне, что все идет к этому, к лучшему. Когда идет дождь, все будет
вот я жить такой, не понимаю, дальше. Конец всех времен. Вот кончаются времена, и что происходит?
Бесурот Мипиагура. Это откровение всемогущего мне. Завет это уже более конкретно. Откровение само по себе. Я присутствую при откровении всемогущего Творца.
Он, может быть, тебя не имел в виду?
Нет, то есть он считает, что вот эти громомолвия, это как бы его разговор
с ним.
Да.
Но это и благовесть также. Благовесть именно того, о чем я говорил сначала, то есть того, что все оживет. Все оживет. Конечно, понятно. Нет еще. Нет. Но ведь они же должны вырасти. Недостаточно того, что только идет дождь. Ведь он питает землю. И надо сказать и о народе, и о мире, и о том, что весь мир должен преобразиться. Через что? Через именно вот это услышание и откровение всемогущего. Это еще все будет. Поэтому это бесурод. Этого еще нет. Но не здесь, не в этом стихе. Была. Она светит нам своим светом.
Мы готовы тоже к жертвоприношению.
Мы готовы, но не в этом самое главное. Нет, ни в коем случае нет. Ни в коем случае нет. Это не просто круговорот.
Отцов-одород.
Что? Что? Благая весть Мипиагура. Именно что-то произойдет. Что-то оживет. Вот в этом благая
весть.
Да. Но это не просто будет повторяться. Повторений нету. Повторение как раз оно
прибудет с нами навеки.
Оно с нами, и оно что-то еще произведет. Из этого что-то еще вырастет. И это самое главное. В этом все. Даже наша готовность к жертвенности, это не просто повторение того, что было. А должны, конечно. В этом вся суть. И я хочу здесь просто рассказать две важные вещи. Во-первых, в Талмуде дождь – это гвура. Гешамим гвуро. Так это называется. То есть дожди упоминаются во втором благословении из 18, в котором записано гвура. Вот это всемогущество, мощь Мипия гвура, Гешамим гвура.
Это то, что молча молится.
Да. Во-вторых, когда у пророка Всевышний ему объясняет, что мои мысли и планы не похожи на твои и вообще на человеческие. И он дает ему образный, то есть рассказывает ему образ. Так же, как дождь поливает землю, и она прорастает, так же мысли мои нисходят к вам и потом реализуются, материализуются. Это говорит Исаия от имени Всевышнего. И вот это и есть благая весть через дождь, который символизирует не только влагу и благо земле, но и символизирует именно откровение Всевышнего и материализацию его плана, его мысли, которые нам много раз непонятны. Ведь мы здесь все-таки имеем дело действительно вот с этим, вот с этой диалектикой, с этим парадоксом о жертвенном, а испытания. Каково значение всего этого? В чем смысл? И именно об этом говорит Всевышний. Ло махшевотай ке махшевотейхем.
Да, я думаю, так как вы.
С кем?
Может, он попадет.
Можете поспорить? Но я просто привожу...
Но ты просто не советуешь это.
Мое дело советовать, не для, не для этого, как бы меня сюда привели. Я просто хочу показать, в чем источник, источник курицы Гримберга. Он знал это наизусть, в этом нет сомнений никакого, потому что это и читается в синагогах. Ло махшеватай махшеватехем, вело дархехем драхай. Не пути ваши, пути мои. То есть, то, что вы меня не понимаете, это да. Но тем не менее, так же, как дождь поливает землю, так и я вам говорю, вот так и вот так будет. И она произрастет и даст свои плоды. То вот, что я вам говорю. Знаете это. Это говорит Всевышний Исаия, и улица Вильгельм Гринберга это знает. И поэтому для него дождь – это выражение воли всемогущего.
Спасибо.
Еще какие-то вопросы? Пояснения?
Перерыв.